Глава 63. Фуникулер. В Ноксвилле Райделл прошел курс по сдерживанию массовых беспорядков и поэтому кое-что знал, правда, чисто теоретически, о пожарах и прочих стихийных бедствиях, но к такой гонке готов не был. На полном газу, едва держась одной рукой за раму трицикла через верхний уровень моста. Кепчатый Элмер, которого каким-то чудом припахала Шеветина подружка, несся в сторону Брайант-стрит. До сих пор Райделл ни разу не видел здесь никакого транспорта, за исключением велосипедов, и ему пришло в голову, что в нормальных условиях они бы далеко не уехали. Вот только условия сейчас были точно ненормальные, да и само это место нормальным никак не назовешь. Народ валил бурлящим потоком с верхних ярусов этой коммуны сквоттеров, как муравьи бегут из развороченного муравейника. Но Райделла поразила общая невозмутимость. В каком-то смысле эти люди не были обыкновенными гражданами, скорее закаленными борцами за выживание, привыкшими жить среди себе подобных, полагаясь только на себя. Вероятно, некоторые из них кричали, а кое-кто, может быть, бежал не в ту сторону или в панике по кругу. Но этого было не разобрать, мчась на ходящем ходуном трицикле. Райделл явственно ощущал их решительность. Они поняли, что мост горит, и потому решили, что надо сваливать. Большинство, кажется, что-то тащили. Некоторые тащили на себе детей, но чаще домашнюю утварь. И Райделл заметил по меньшей мере 3 человек с оружием. Сквозь толпу Элмер пробивался в крайне прямолинейном стиле. Он просто гнал машину вперед, не глядя, кто и что перед ним, и давил на мерзко пищащий маленький рожок, сигналов которого, подумал Райделл, все равно никто не слышал. Гнал, полагаясь на то, что люди успеют отскочить. И обычно успевали, порой лишь чудом, но тут правое заднее колесо сбило штабель желтых пластиковых корзин для овощей, прямо на головы 2 обильно татуированных типов в кожаных портках и заляпанных краской строительных ботах. Элмеру пришлось ударить по тормозам, и Райделл увидел, как Шеветта слетела с сиденья. Он не смог ее удержать, потому что в руке у него был чейн-ган, девать который было некуда. Перед баррикадой из желтых пустых корзин Элмер дал задний ход, откатил на 4 фута и, газанув, прямиком впахался в корзины и в татуированных типов. Те, обезумев от ярости, закопошились в кучи, вскочили и набросились на Элмера, который отнюдь не выглядел силачом. «Отцепитесь от него!» — заорала подружка Шеветты, сопротивляясь попыткам стащить ее с сиденья вместе с водителем. Райделл скинул чейн-ган и ткнул им в лицо одного из татуированных. Тот скосил глаза, поморгал, посмотрел на Райделла и хотел было кинуться уже и на него, но какой-то коповский рефлекс заставил Райделла прореветь. «ДПЛА, лечь на землю!» Что звучало абсолютно бессмысленно, учитывая обстоятельства, но тем не менее сработало. «Это пушка», — добавил Райделл и вспомнил предупреждение Фонтейна о том, что из чейнгана невозможно прицелиться.
«Вы совсем рехнулись!» — выпалил второй татуированный с голой грудью в затейливых наколках и драпанул по желтым корзинам.
Свет отразился от круглого стального болта в его нижней губе. Напарник рванул за ним. Райделл спрыгнул на землю и помог Шеветте выбраться из кучи раздавленных баклажанов. Оглянувшись на трицикл, увидел, как женщина со спортивной стрижкой и серьезными бицепсами в прыжке подсекла Элмера, и тот кувырнулся в корзины.
«Где Тесса?»
«Не знаю», — ответил Райделл, подавая Шеветте руку. «Пошли». Когда они отошли от машины, которая все равно, похоже, никуда не поедет, Райделл почувствовал, что на мосту происходит что-то странное. Всю дорогу от лавки Фонтейна люди стремились в сторону Брайант, а теперь он видел, что они бегут обратно. На их лицах был страх.
«Похоже, у езда тоже пожар», — сказал Райделл.
В воздухе уже висел дым, и Райделл заметил, что он становится все гуще.
«Где Тесса, Райделл?»
«Потерялась где-то». На них с визгом налетела девушка в горящей рубашке, бежавшая со стороны города. Райделл повалил ее, бросив Шеветте чейнган,
и перекатил, чтобы сбить пламя. Девушка кричала, не переставая, а потом вскочила и побежала дальше, но Райдл видел, что рубашка уже не горит. Он забрал у Шеветта чейнган.
«Туда мы даже не будем соваться», — сказал он. Ему не хотелось думать о том, что там сейчас делается, если уж толпа пытается пробиться через огонь. «Давай попробуем здесь». Он поволок Шеветта в двери пустого кафе. Чашки с кофе на столиках. Из колонок вкрадчиво журчит музыка. Пар поднимается от кастрюли с супом, стоящей на электроплитке за стойкой. Втащил Шеветту за стойку в тесную кухоньку, но обнаружил, что окна там забраны от воров ажурными металлическими решетками. «Черт!» — сказал Райдл, внимательно всматриваясь в окно. «Все в отложениях морской соли и пытаясь прикинуть высоту над уровнем моря на случай, если придется выбираться здесь». Теперь была очередь Шеветты схватить его и тащить на улицу. Выскочив из кафе, они чуть не попали под ноги очередной толпы, в панике бегущей от того, что происходило на Брайант. Они оба упали, и Райдл увидел, как чейнган провалился сквозь дыру, прорезанную в настиле для пучка канализационных труб. Донесся звук от удара снизу, и Райдл накрыл руками голову, ожидая взрыва. Но взрыва не последовало.
«Смотри», — сказала Шеветта, поднявшись и махнув рукой. — Мы как раз у подножия Скиннеровской башни. Давай попробуем забраться на верхотуру.
— Оттуда потом не спустишься, — вставая на ноги, возразил Райдл. Боль в ребрах была просто убийственной.
— Ну и гореть там нечему, — сказала она. — Надо только пройти через гидропонную теплицу.
— Задохнемся от дыма.
— Не факт, — сказала она. — Но здесь, внизу, он нас точно задушит.
Она посмотрела на него.
«Прости меня, Райдл».
«За что?»
«За то, что я думала, это все из-за тебя».
«Очень надеюсь, что нет», — сказал Райдл.
«Как тебе жилось?»
Он ухмыльнулся, несмотря на боль, тому, что она спросила об этом сейчас.
«По тебе скучал», — сказал он.
Шеветта замялась.
«А я по тебе».
Она снова схватила его за руку и бросилась к затянутой белым пластиком конструкции возле опорной башни. Пластик, судя по всему, взрезали изнутри. Кто-то торопился выйти. Шеветта нырнула в пятифутовую прорезь. Райдл, нагнувшись, последовал за ней. Внутри было влажно, как в джунглях, и пахло химическими удобрениями. Дым был и в теплице, клубился в мареве гидропонных ламп. Шеветта закашлялась. Тени бегущих людей мелькали за полупрозрачным пластиком. Шеветта вскочила на лестницу и полезла вверх. Райдл застонал.
«Что?»
Она остановилась и глянула вниз.
«Ничего», —
сказал он и пополз за ней, кусая губы каждый раз, когда приходилось поднимать руки. Где-то вдали послышались сирены. Странный нарастающий вой. Голоса сплетались и расходились. Настоящий концерт волков-роботов. Не такой ли вой стоял здесь в первые минуты после землетрясения? Он в самом деле не знал, сколько перекладин этой лестницы осилит. Лестница была металлическая, прилеплена к стене этим суперклеем, которым тут все подряд лепят. Он поднял голову вверх, увидел, как ребристые пластиковые подошвы Шеветты исчезают в треугольном проеме. И он почувствовал, что улыбается. Потому что это действительно была она, это были ее подошвы, и она только что сказала, что скучала по нему. Остаток пути показался ему не таким уж и трудным, но когда он добрался до верха и, втиснувшись в проем, присел отдышаться на край, то увидел, что она начала подниматься по наклонной ферме, цепляясь обеими руками за тупозубый рельс, по которому ездила маленькая тележка, видневшаяся у верхушки башни.
«Господи!»
— сказал Райдл, представив себе, что ему придется последовать за ней.
«Стой на месте!» — бросила она через плечо. «И я попробую спустить к тебе эту рухлядь!»
Райдл смотрел, как она поднимается, боялся, что она поскользнется на смазке. Но она упорно карабкалась вверх и вскоре уже сидела в тележке, которая с этого расстояния напоминала мусорный бак, вроде тех, что стояли за счастливым драконом, только поменьше. Заскулил электродвигатель.
Скрипнув, маленькая тележка с Шеветой поползла вниз. Он встал на ноги, дым попал ему в легкие. Сломанное ребро кололо, словно штык. Изнутри всякий раз, когда он начинал кашлять.
«Кто-то лазал туда, наверх», — сказала Шевета, доехав до Райдела. «На смазке следы. Я совсем недавно забиралась туда посмотреть, и там была только пыль».
«Может, здесь просто кто-то живет?» — сказал Райдел, рассматривая темные хлипкие стены, окружавшие башню на высоте 12 футов от платформы, на которой он стоял. Он забрался в тележку, и Шевета нажала кнопку. Тележка скрипнула, застонала и поползла вверх. Первое, к чему Райдел был не готов, — к масштабу пожара, вид на который открылся, когда они поднялись над закрывавшей обзор фанерной стенкой. Конец моста со стороны Брайант-стрит был полностью охвачен огнем. Огромные тучи черного дыма валили клубами в ночное небо. Сквозь эту завесу виднелись огни спасательных вертолетов, десятки и десятки огней, и, заглушая скрип зубчатого колеса, до Райдела донесся хор завывающих сирен.
«Господи Иисусе!» — выдохнул он.
Он посмотрел в сторону острова Сокровищ. Там тоже горело, хотя вроде бы послабее, или, может, просто было далеко.
«У тебя есть фонарик?» — спросила Шеветта.
Он расстегнул молнию своего драконовского кенгурятника и выудил оттуда одноразовый драконовский фонарик, еще один трофей из Лос-Анджелеса. Шеветта включила его, провернув лампочку, и полезла по лесенке, что вела к дырке, пропиленной в полу кубической каморки на самой верхушке башни. Здесь она жила, когда Райдел впервые встретил ее. Просто квадратный лаз, который она сейчас светила фонариком.
«Открыто!»
— негромко сказала Шеветта, и Райдел, собравшись силами, двинул за ней. Когда он протиснулся в комнатенку, Шеветта стояла там и светила в разные стороны. Внутри ничего не было, только мусор. В одной из стен круглое отверстие. Райдел вспомнил, что раньше там было вставлено старое цветное стекло. В тусклом свете фонарика он увидел новое выражение ее лица.
«Здесь и вправду ничего не осталось», — сказала она, будто не веря своим глазам. «Я почему-то думала, что здесь все по-прежнему».
«Никто здесь больше не живет», — как-то неуверенно сказал Райдел.
«Люк на крышу тоже открыт», — сказала Шеветта, направив луч вверх.
Райдел подошел к старой стремянке, прихваченной к стенке болтами, и полез вверх, ощущая ладонями влажное шершавое дерево. До него стало доходить, что идея лезть на эту верхотуру была не самая удачная, ведь если мост действительно сгорит до основания, вряд ли они уже отсюда спустятся. Он знал, что дым так же опасен, как и пламя, и не был уверен, что она это понимает. Второе, к чему он оказался не готов, когда высунул голову из люка наружу, к тому, что в ухо ему тут же уткнется ствол пистолета. Старый приятель в шарфе.